Глава вторая. Уинстон Черчилль не получил университетского образования. По окончании школы он поступил в Сандхерстское военное училище и вышел оттуда 20 лет от роду в 4-й гусарский полк. Очень скоро мирная строевая служба чрезвычайно ему надоела. Войны, как на виду, в ту пору никакой не было. Однако на второй месяц службы, зайдя вечером по обыкновению в свой клуб, Черчилль прочел в газетах телеграмму. На Кубе вспыхнуло очередное восстание. Можно с большой вероятностью предположить, что идеи этого восстания не вызывали ни особенного энтузиазма, ни особенной ненависти в душе молодого английского гусара. Можно даже предположить в нем и не слишком основательное знакомство с кубинскими делами. Но поэзии в экзотическом восстании было хоть отбавляй. Чего стоят одни имена героев революции и контрреволюции, довольно часто происходящих на острове Куба. Вождь кубинского республиканского движения совершенно серьезно назывался маркиз де Санта-Лючия. Люди с именами вроде Кабальера де Родас, Максиме Гомес, Мартинес Кампос совершали разные подвиги в местах, носящих названия: Санта-Клара, Мансанильо, Пинар-дель-Рио, Сантьяго-де-Лас-Вегас. Бои, конечно, происходили при лунном свете на поросших орхидеями полянах и в переплетенных густыми лианами лесах черного дерева. Кубинцы сражались, кубинки венчали героев. Кармен в ту пору уже совершила свое победное шествие по Европе после первоначального провала, который свел в могилу Жоржа Безе. Сердце 20-летнего гусара не выдержало столь тяжелого заряда поэзии. Уинстон Черчилль взял отпуск и через 3 недели уже сражался на далеком острове в качестве волонтера. Я не знаю, с кем именно он сражался. Может быть, он и сам этого не знал. Насладившись вдоволь кубинской поэзией, он вернулся домой, но на родине не засиделся. 4-й гусарский полк был скоро отправлен в Индию. Там тоже вспыхнула какая-то война. Черчилль выпросился у начальства и добровольцем проделал трудный поход. Затем англичане воевали с дервишами в Африке. Он попал и туда. Только пришлось переменить 4-й гусарский полк на 21-й уланский. Черчилль принял участие в знаменитой кавалерийской атаке при Амдурмане, которая четверть века тому назад признавалась одним из самых блестящих дел английской военной истории. Период 1914-1918 годов, бой, подобный амдурманскому по размеру, вероятно, не был бы даже упомянут в сообщении генерального штаба. Добавлю, что воевал Черчилль в Судане за свой счет. Такое условие поставило ему начальство. А так как тратиться молодой воин не хотел или не мог, то он, по собственным его словам, решил следовать наполеоновскому правилу: война должна оплачивать войну. И предложил свои услуги газетам в качестве военного корреспондента. Его статьи в Morning Post создали ему известность, но они имели для него и неприятные последствия. Это можно было предвидеть. Черчилль пытался совместить два ремесла, которые совмещать очень трудно. Напомню в нескольких словах читателям историю Суданской войны. В 80-х годах прошлого столетия воинственный шейх Магомед Ахмед, происходивший по прямой линии от пророка, поднял в Судане восстание против неверных. Женившись на дочерях суданских шейхов, необычный способ установления диктатуры, он стал во главе немалой силы дервишей и провозгласил себя Махди. По мусульманской традиции Магомед сказал на смертном одре, что один из его потомков, имам Божий, приобретет власть над всем миром и под прозвищем Махди установит на земле равенство и справедливость. новый повелитель издал свои 10 заповедей, регулировавших политику и свадебные обряды, мораль и цены на скот. Махди обнаружил большие военные дарования. Его армия шла от победы к победе. Короткое время неверные были изгнаны из Судана. В 1885 году пал Хартум, причем был убит защитник его, английский национальный герой, генерал Джордж Гордон. Население воздало победоносному шейху божеские почести. Но наверху славы и могущества, готовясь к походу на Каир, Махди внезапно умер, по слухам, отравленный из ревности одной из своих бесчисленных жен. При его преемниках война возобновилась и через 13 лет закончилась упомянутой выше победой англичан при Омдурмане. Уинстон Черчилль описал эту войну и описал ее далеко не в обычном тоне военной корреспонденции. Молодой человек унаследовал характер своего отца. Он не только позволял себе писать о своем начальстве, но и в выражениях не очень стеснялся. В высших военных кругах карьерист-младший, как прозвали сына лорда Рандольфа Черчилля, сразу стал довольно непопулярной фигурой. Несправедливость обвинения в карьеризме, думаю, достаточно очевидна. Всякий понимает, на какую военную карьеру может рассчитывать молодой офицер, который публично порицает, если не поносит, главнокомандующего. А главнокомандующий суданской армии не отличался кротостью и благодушием. Сэр Герберт Китченер, ту пору еще не лорд, при угрюмом и крутом характере вдобавок терпеть не мог журналистов. Жизнь Уинстона Черчилля до некоторой степени сводится к процессу освобождения от разных иллюзий. И не только от иллюзий. Умного, блестяще одаренного и благородного человека. В этом заключается известное сходство. Впрочем, ограниченное и чисто внешнее. Его жизнь с жизнью Жоржа Клемансо. По-видимому, в ранней молодости воображению Черчилля представлялась джентльменская рыцарская война с обменом любезностями, с борьбой великодушей с «господа англичане, стреляйте первыми», одним словом, та война, которая существовала лишь в фантазии Вальтера Скотта и романистов его школы. От этих представлений суданская кампания излечила Черчилля довольно быстро и радикально. Из его книги «The River War» видно, что он был изображен титанической фигурой Махди. Суданский Наполеон изображен у него, понаслышке разумеется, так же поэтично-трогательно, как султан Абдулгамид в романе Клода Фаррера «Человек, который убил». Смею думать, и в историческом отношении также верно. А у вальтер-скоттовской фантазии Черчилля должно быть крестовые английские рыцари, как в пору Ричарда Львиное Сердце, вступали в рыцарскую борьбу с мусульманскими рыцарями нового Саладина. Атака 21-го уланского полка при Омдурмане отвечала такому представлению. Но то, что последовало за ней, ему никак не отвечало. После атаки множество раненых дервишей было добито англичанами. О таких вещах ничего не говорится у Вальтера Скотта. У военных корреспондентов об этом, напротив, говорится очень много. Только по вековой традиции военных корреспондентов делает такие вещи всегда неприятель. Уинстон Черчилль описал атаку при Омдурмане, но не счел нужным умолчать и об истреблении раненых дервишей. Предвидя взрыв читательских протестов, он добавил несколько строк, смысл которых приблизительно таков. «Мне, вероятно, скажут, что английские солдаты не способны убивать раненого противника». В общем, это, конечно, верно. Но есть и такие солдаты, которые на все способны. Ответственность же за действия армии несет, естественно, главнокомандующий. Ни в одной другой стране такая корреспонденция, вероятно, вообще не могла бы быть напечатана в военное время. В Англии ее напечатали, но издатель сделал подстрочное примечание, которым давал понять, что тут что-то не так. Английские солдаты не способны убивать раненого противника. Затем последовало другое. Поступление британских войск в суданскую столицу Китченер приказал раскопать гробницу Магди, которая в течение 13 лет считалась местной святыней. Кости суданского вождя были выброшены в Нил, а череп зачем-то отвезен в Египет. Об этом действии главнокомандующего Уинстон Черчилль отозвался в чрезвычайно резких и сильных выражениях. Издатель опять-таки снабдил его статью подстрочным примечанием, в котором указывал, что сэр Герберт Китченер поступил правильно, разрушив гробницу Махти. Думаю, что и без этих подстрочных примечаний достаточно ясно, какую исключительную смелость и независимость характера обнаружил молодой Черчилль, отзываясь так о действиях полководца, уже ставшего в ту пору кумиром британской нации. Что произошло дальше, точно не знаю. Один из английских историков, Мак-Аллан Скотт, говоря о взаимоотношениях Черчилля и Китченера в пору Великой войны, когда они были товарищами по кабинету, скользь замечает, что, по слухам, между ними было когда-то неприятное столкновение в Судане. Главнокомандующий суданской армией будто бы изругал крепкими словами беззащитного в строю уланского поручика. Как бы то ни было, можно предположить, что служебное положение Черчилля после суданской кампании стало довольно тяжелым. Он вышел в отставку. Однако на этом его военная карьера не кончилась. В следующем году началась война с бурами. Черчилль отправился в Африку уже в штатском платье, с карандашом и револьвером, в качестве военного корреспондента. Но, прибыв в Трансваль, он не вытерпел и принял участие в боях. В ноябре 1899 года блиндированный поезд, в котором он находился, был окружен бурами и после отчаянного сопротивления сдался в плен. Начитавшись рассказов о свирепости буров, Черчилль ждал, что его подвергнут всяческим истязаниям. Буры, однако, отнеслись к защитникам поезда весьма добродушно. И, увидев молодость главного пленника, устроили для него футбол. В плену Черчилль занимался главным образом изучением книги о свободе Джона Стюарта Милля. О книге этой обычно говорят, что она дает полную внутреннюю свободу своим читателям. Но Черчилля духовное освобождение в плену, по-видимому, решительно не удовлетворяло. Он совершенно не походил на Платона Каратаева. Вдобавок Черчилль как раз за два дня до пленения блиндированного поезда громил людей, сдающихся в плен. «Нет ничего глупее и унизительнее роли пленника», — писал он. «В самом деле вы долго делаете все возможное для того, чтобы убить врага, а затем, когда дело сорвалось, молчаливо просите его сохранить вам жизнь». Черчилль решил бежать. Не буду подробно рассказывать историю его побега. Это совершенный майн-рид. Скажу только, что он перелез через высокую стену на расстоянии нескольких метров от отвернувшегося часового. На ходу вскочил в товарный поезд, путешествовал без пищи и воды в мешке с шерстью. Затем опять на ходу соскочил с поезда и долго бродил во вражеской стране на удачу. Голова бежавшего герцогского внука была оценена, и по Трансвальской земле было расклеено 3000 его фотографий. Для большей поэзии он отправил военному министру Буров письмо, в котором благодарил за учтивое обращение и просил извинить, что не мог откланяться лично. Черчилль шел по ночам, кое-как ориентируясь по звездам, а днем скрывался в заброшенных шахтах, во врагах, проводил долгие часы в обществе коршунов и крыс. Ему посчастливилось. Он выбрался из неприятельской земли. Свой побег Уинстон Черчилль, естественно, описал в Морнинг-Пост и сразу стал знаменитостью. Кампанию он проделал до конца, но в военном ремесле, по-видимому, разочаровался совершенно. Вдобавок Черчилль пришел к мысли, что Трансвальская война несправедлива, что она ведется за неправое дело и что буры, как люди, выше англичан. Мысли эти он не постеснялся высказать печатно, со своей обычной откровенностью. Штатские истребители буров, естественно, ругнули его изменником. Впрочем, без особой горячности, больше для приличия. Слишком глупо было обвинять в пораженчестве человека, проделавшего добровольцем 5 походов, да еще прямого потомка знаменитейшего из английских полководцев. Кроме того, в спортивном отношении побег Черчилля был вне конкурса. Военный корреспондент Morning Post вошел в большую моду. Начиналась его блестящая политическая карьера.